12 невесомых часов спустя новый курс привел их к периапсиде в 35 тысячах километров от Марса.
Точка орбиты, ближайшая к центру обращения небесного тела.
Там они быстро включили основной двигатель, повысив скорость примерно на 100 км в час, после чего их снова потянуло к Марсу, по эллипсу, который должен был вернуть их в предел 500 км от поверхности. Они вышли на орбиту Марса. Продолжительность полета по эллиптической орбите планеты составляла один день. В следующие два месяца компьютеры должны были так управлять двигателями, чтобы постепенно придать их курсу форму окружности и перейти на орбиту Фобоса. Но группа высадки должна была спуститься задолго до этого, пока перигей находился близко.
Точка орбиты Луны, ближайшая к планете.
Они свернули тепловые щиты и вышли в купол-пузырь посмотреть на открывшийся вид. Когда они находились в перигее, Марс заполнял большую часть неба, словно они пролетели над ним на высотном воздушном судне. Теперь можно было ощутить глубину долин Маринер, как и высоту четырех крупнейших вулканов. Их плоские вершины появлялись над горизонтом задолго до того, как в поле зрения попадали окрестности. Вся поверхность была усеяна кратерами. Круглые углубления имели ярко-оранжевый цвет, чуть более светлый, чем окружающая местность. Вероятно, из-за пыли. Невысокие неровные горные хребты были темнее, их ржавый цвет перемежался с черными тенями. Но и светлые, и темные цвета лишь ненамного отличались от всепроникающего ржаво-оранжево-красного, в который были окрашены каждая вершина, кратер, каньон, дюна и даже неровный кусок пыльной атмосферы, видимый высоко над яркой кривизной планеты. Красный Марс. Он ошеломлял, завораживал. Этого нельзя было не ощутить. Они проводили за работой долгие часы, и эта работа, наконец, была настоящей. Корабль предполагалось частично разобрать. Основной корпус в конечном итоге планировалось поставить на орбиту близ Фобоса как средство для аварийного возвращения. Но 20 резервуаров с внешней стороны центрального вала нужно было отсоединить от Ареса и превратить в транспортные средства для высадки на поверхность планеты, которые смогли бы вместить колонистов группами по 5 человек. Первый модуль предполагалось выпустить, как только он будет откреплени подготовлен. Поэтому они работали в открытом космосе посменно, круглые сутки. Колонисты приходили на ужин утомленными и голодными, вели громкие разговоры. Тоска от долгого пути, казалось, была забыта. Однажды ночью Майя вплыла в ванную перед сном, ощутив напряжение в мышцах, которые не давали о себе знать несколько месяцев. Рядом с ней переговаривались Надя, Саша и Илья Зудов, и среди теплых русских разговоров она внезапно осознала, что все счастливы. Они были в конечной стадии предвкушения, которое длилось в их сердцах по полжизни, а то и с самого детства. А теперь Марс вдруг рассвел перед ними, будто нарисованный ребенком цветными карандашами. То большой, то маленький, то снова большой, то опять маленький. Будто игрушка йо-йо, он неясно вырисовывался перед ними во всем своем громадном потенциале. Табуля раза. Чистый лист. Чистый красный лист. Все, что угодно могло случиться. Все, что угодно было возможным. В этом отношении в последние несколько дней они обладали совершенной свободой. Свободой от прошлого, свободой от будущего, невесомые в своем теплом воздухе, парящие, будто духи, готовые воплотиться в материальном мире. Майя увидела в зеркале кривую ухмылку в зубной пасте на своем лице и ухватилась за поручень, чтобы удержаться на месте. Она подумала, что они могут больше никогда не почувствовать такого счастья. Красота давала надежду на счастье, но не была счастьем сама по себе, и предвкушаемый мир зачастую оказывался богаче настоящего. Но кто знал, как сложится в этот раз? Возможно, в этот раз им повезет. Она отпустила поручень, выплюнула пасту в пакет для жидких отходов и вплыла в коридор. Будь что будет, своей цели они уже достигли. И заработали хотя бы право на то, чтобы попытаться.